Это программа «Бизнес-ланч». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом помогает мне Мария Зуева. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, хотелось с такого вопроса начать. Юрий Викторович Белоусов, известный пермский экономист, в эфире большой информационной программы «Эхо дня» 24 сентября заявил, что УФАС фактически бесполезная структура, потому что никакой конкуренции в России нет. Как можете прокомментировать такую точку зрения?
Ну, странная, конечно, точка зрения. Если нет конкуренции, на то и создаются антимонопольные органы. Мы знаем историю создания антимонопольных органов. Это первый орган Соединенных Штатов Америки, антитрестовское законодательство, законы Шермана. Наверное, этот эксперт должен знать об этом. Как раз и создаются для борьбы с монополиями именно эти органы. Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, если у нас в стране нет конкуренции, то нет рынка, а тогда у нас есть эксперты по рынку, тоже вопрос. Поэтому, ну, у каждого своя точка зрения, мы считаем, что мы достаточно неплохо и эффективно работаем, и будем дальше работать. А насчет, есть ли или нет конкуренции где-то, конечно, мы всегда говорим и на своих ежегодных докладах о развитии конкуренции в рамках правительства Российской Федерации, о проблемах, о монополизации рынка, о чрезмерном участии государства. И, конечно же, для этого необходимо принимать комплексные меры и в части принятия нормативно-правовых актов, и в части каких-то создания рыночной инфраструктуры. И в определенных сегментах рынка нам удается это делать. Мы с вами сейчас будем говорить про рынки, наверное, нефтепродуктов.
Да,
я постараюсь доказать этому эксперту, что не все так печально и что-то получается сделать.
Дмитрий Николаевич, ну вот вы только что назвали одной из проблем — чрезмерное участие государства, но ведь фактически вы и есть представитель государства, и вы в том числе как раз участвуете.
Видите ли, в чем дело? А если мы говорим о участии государства, это именно участие государства в экономике через посредством государственной корпорации, посредством государственной муниципальных предприятий, посредством доли в каких-то, значит, юридических лицах. Вот одна из последних инициатив наших, которая уже положена в закон, одобрена Государственной Думой на этой неделе в третьем чтении, это согласование с Федеральной антимонопольной службой создание федеральных унитарных предприятий и муниципальных предприятий. Конечно же, мы понимаем, что есть рынки, где вот эти МУП и ГУПы, они не нужны. И вот мы видим на примере Пермского края, когда мы, например, транспортную отрасль, либо отрасль содержания автомобильных дорог передали в рынок, по сути дела, ликвидировав в ГУПы, МУПы, которые существовали на рынке, и последние веяния, там все говорят, а давайте обратно МУПы, ГУПы создадим, вместо того, чтобы все-таки наладить процесс контроля за дорожными подрядчиками, либо перевозчиками, мы идем по-простому. Вот чтобы такого не было, мы установили... инициировали, и Государственная Дума, спасибо ей, поддержала нас, установили вот эти запреты. Вот это пример, где мы хотим или пытаемся ограничить участие в государстве.
Не так давно проходила информация о том, что чуть ли не все в ГУПы планируют ликвидировать, причем довольно в оперативном таком порядке. Это не ваша случайная инициатива, не в недрах УФАС родилась?
Ну, дело все в чем. Конечно же, есть и сферы, где участие государства в виде ГУПов, оно необходимо. Это сфера, прежде всего, безопасности, государственности, тайны. Ну, вот в этих сферах, конечно, наверное, это нужно делать. В других сферах это большой вопрос. Мне никто никогда не докажет, что есть суперэффективные ГУПы, МУПы. Если они есть, то это все держится на, наверное, профессионализме какого-то директора и порядочности этого директора. Но это ведь белые вороны, по сути дела. А все остальное – это дотации из бюджета, все остальное – это банкротство, потери государственного муниципального имущества и со всеми вытекающими проблемами, не говоря уже о качестве предоставления услуг. И когда появляется вот этот ГУП, МУП на рынке, на конкурентном рынке, естественно, государство или муниципалитет, как учредитель, он более трепетно относится к этому участнику рынка и, соответственно, волей-неволей предоставляет ему преференции. Поэтому есть очень много исследований, в том числе таких организаций, как «Опора России», по количеству созданных МУПов. Есть очень много предложений по вообще установлению сфер, где эти ГУПы и МУПы не должны существовать. Мы все это поддерживаем, но помимо антимонопольного органа, конечно же, профильные министерства и ведомства должны подключаться к этому процессу.
Ясно. Ну, давайте вернемся все-таки к теме топливно-энергетического комплекса. Как влияет экономический кризис, в котором сегодня вся страна находится, на именно этот, на эту отрасль экономики? Участились ли нарушения среди участников рынка?
С точки зрения нарушений, я бы сказал, что фактически вот эти вот кризисные явления никак не повлияли на ситуацию на рынке. Более того, с точки зрения там ценообразования на этих рынках, мы можем констатировать, что этот год был еще более спокойный. Конечно, не без проблем, и мы, наверное, в этих проблемах сейчас с вами еще поговорим. Но как, что затронул, вот на что повлиял кризис прежде всего? Это, конечно, на смежные сферы вот рынка нефти, нефтепродуктов, на подрядчиков, на нефтесервисные компании, на и прочих других лиц, которые занимаются обслуживанием деятельности нефтяных компаний. Конечно же, подряды стали быть меньшими, цены, расценки стали снижаться. Соответственно, кризис отразился именно на вот этой вот смежной сфере. И мы это видим, мы это понимаем. С точки зрения процесса там, геологоразведки, бурения, уже этот кризис также свидетельствует о замедлении процессов, да, вот этих вот, связанных с открытием новых, значит, месторождений, либо, значит, уже эксплуатации этих месторождений. С точки зрения инвестпрограмм нефтяных компаний по нефтепереработке, ну, слава богу, что ключевые инвестиционные программы мы заканчиваем в этом году, и слава богу, значит, правительство, в том числе включая Федеральную антимонопольную службу, озаботилось несколько лет назад и подписало так называемые четырехсторонние соглашения с нефтяными компаниями, где они обязались реконструировать и модернизировать нефтепереработку. А это означает, что процессы завершаются в этом году. Ну, есть определенные нюансы, но в целом мы можем констатировать, что нефтепереработка в стране за последние годы сдвинулась достаточно сильно, и вот этот вот шажок, он позволяет нам говорить о том, что рынок будет устойчивым, и функционирование рынка будет таким образом происходить, что вот эти вот потрясения, связанные с каким-то дисбалансом спроса и предложения, не будут влиять существенно на рост цены.
Я не могу не задать такой, может быть, народный вопрос, который в паблике рано или поздно всплывает. Цена на нефть периодически снижается, да, цена на бензин остается той же самой. Вот здесь УФАС каким-то образом влияет на ценовую политику топливных компаний? И вообще, как вы этот механизм изнутри видите?
Ну, конечно, мы должны понимать, что цена на нефтепродукты в стране не подлежит государственному регулированию и не будет подлежать никогда государственному регулированию, кому бы как бы не хотелось, потому что за государственным регулированием свободного рынка, при всем, конечно, критике, что рынок не свободный, монополизирован, да, олигопольный рынок, крупнооптовый рынок олигопольный, но, тем не менее, государственное регулирование не приведет ни к чему, кроме как дефициту на рынке. Границы наши не закрыты. У нас развита система нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, российская железная дорога, товар просто уйдет на другие рынки смежные. Пример – Казахстан, который устанавливал цены на бензин на протяжении многих лет. Что происходит в Казахстане каждое лето? Там нет просто бензина на заправке, и смежные регионы России получают дополнительный приток покупателей, значит, наших коллег, граждан, да, Республики Казахстан. Значит, ФАС занимается некоторыми другими вопросами. Он все-таки и цели, я свою цель вижу, это создание все-таки рыночной инфраструктуры. Сложная тема, объясню, в чем она будет заключаться. Но с точки зрения цены на нефть, мало кто понимает структуру цены на бензин. Вот последнее событие, что происходит, когда недостает денег в бюджете для выполнения социальных обязательств, повышают налоги для нефтяников, НДПИ. Мы в этом году вступили в так называемый налоговый маневр, когда ставка налога на добычу полезных ископаемых выросла в два раза. Что это означает? Это означает, что внутренняя цена на нефть, в которую включены эти налоги, она выросла по сравнению с годом 2014. А это означает, что несмотря на то, что международная цена на нефть, внешняя цена на нефть падает или там снизилась, внутрироссийская цена на нефть, она фактически не изменилась, она с точки зрения снижения, наоборот, выросла. А если мы возьмем структуру еще налогов других литров бензина, то по нашим данным, ну, по моим данным, оценкам, порядка 60% это налоги, а нефть составляет порядка 10%. Угу. И вот представьте, как может нефть влиять на литр бензина. На стоимость бензина в России влияют несколько другие факторы. Это баланс спроса и предложения. И ничего другого нет. Посредством, в общем-то, формирования биржевых торгов, организованных торгов и формирования индикаторов цены.
Угу. Ясно. Мы вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь на эхе. В эфире программа «Бизнес-ланч». У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы. Говорим мы, собственно, об этом самом топливно-энергетическом комплексе. Но, Дмитрий Николаевич, давайте все-таки к теме нарушений вернемся. С чем пришлось столкнуться за последнее время? С чем вы боретесь прежде всего? Какие нарушения регистрируете в работе топливно-энергетического комплекса?
Вот последний тренд нескольких лет – это все-таки работа на упреждение, упреждение нарушений и создание при вот такой структуре рынка олигопольной более прозрачных механизмов ценообразования и более прозрачных механизмов реализации нефтепродуктов. Последние 2-3 года нам удалось сподвигнуть нефтяные компании к процессу открытости в виде принятия так называемых торговых политик. Что такое торговые политики? Это публичный документ, который принимается компанией, который согласуется с Федеральной антимонопольной службой, который предусматривает четкие механизмы реализации нефтепродуктов. То есть исчерпывающий перечень необходимых документов для заключения договора. Это очень важно. Этим мы избегаем всякого рода придирки со стороны тех покупателей, которые неугодны по предоставлению документов и отказ заключения договора на поставку нефтепродуктов. Прописана очередность удовлетворения спроса в случае, если не хватает продуктов в тот или иной период времени. Это тоже очень важный процесс. Объем, регламент подачи заявок на заключение договора, принципы ценообразования. Все это прописано в торговых политиках. Это мы считаем достаточно неплохим документом. Второе, чем мы занимаемся на упреждение, это все-таки удовлетворение спроса через открытые механизмы. Это механизмы биржевых продаж. В Российской Федерации сейчас запущен, я считаю, достаточно устойчиво уже работает, беспрецедентный в мировой практике механизм реализации товара, организованные торги нефтепродуктами, причем с поставкой в течение месяца товара, наличного товара. Это не рынок производных инструментов, как существует там, по аналогии там, с биржами Соединенных Штатов Америки, там, на ЭМАКС и так далее. А в России именно поставка наличного товара. Вот этот механизм в стране продается там, от 14 до 18% производства автомобильных бензинов, дизельного топлива на биржевых площадках. Это означает, что потребитель может не ходить, ну, я очень утрированно говорю, обивать пороги нефтяных компаний, договариваться там с кем-то, не договариваться. Он выходит через своего трейдера или брокера и покупает удаленный нефтепродукт по всем заводам, со всех заводов, значит, в Российской Федерации и получает товар. Но что нам нужно сделать, поскольку все-таки механизм биржевых продаж и рынок, он очень... Не скажу, что неустойчив, но он подвержен всякого рода спекуляциям, он подвержен всякого рода инсайду, он подвержен высказыванию вот всяких экспертов, которые говорят, завтра будет дефицит, давайте скупайте на бирже. Наша задача, чтобы рынок был менее волатильный по ценовому индикатору. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот независимые участники рынка, АЗС, могли иметь необходимую прибыль с продаж, маржинальность, чтобы все-таки цена на заправках, и чтобы было комфортно потребителю, она менялась ни в коем случае не выше темпов инфляции, а вообще должна быть и ниже темпов инфляции, что вот сейчас мы и видим.
Угу. Еще один вопрос. У нас рынок Российской Федерации, ну, исторически так сформировался, что на определенных регионах доминируют определенные нефтяные компании, да, в том числе Пермские, крайние исключения. Но, тем не менее, идут вот сейчас процессы такого взаимопроникновения, да, так скажем, освоения нефтяными компаниями новых территорий. Скажите, вот УФАС на эти процессы как-то взаимодействует,
влияет.
Может быть, да, есть какие-то льготы, может быть, для продвижения?
Безусловно, влияет, не по льготам, все в равных условиях, правило только одно. Сделка, если она попадает под сделку, подлежащую согласованию с ФАС России, в принципе, все крупные нефтяные компании по своим активам подпадают под действие антимонопольного законодательства, должны согласовывать эти сделки с ФАС России. И это согласование происходит. Правило одно, значит, если в результате присоединения либо там объединения или скупки какой-то сети АЗС у компании будет доля рынка больше 50%, мы либо отказываем удовлетворение этой сделки, либо согласовываем ее, значит, с предписанием, ну, знаете, когда покупается общий бизнес, там 18, допустим, АЗС, 20 АЗС, но мы понимаем, что вот если бы 10 купили, то доля рынка была меньше 50%. А надо купить все. Ну, поэтому мы говорим, покупаете, в течение года реализуете вот эти 8-10, чтобы долю рынка снизить до 50 минус. И вот этот процесс происходит. По Пермскому краю, ну да, традиционно компания «Лукойл», значит, занимает порядка 70% рынка. Но вот у компании «Лукойл» нет шансов на приобретение новых АЗС. Да, есть шансы на строительство новых АЗС, но на приобретение нет. Насчет строительства тоже очень, с нашей точки зрения, непростой вопрос, но он тоже должен решиться законодательным уровнем. Мы уже несколько лет говорим о том, что нельзя, если компания занимает долю рынка более определенного процента, разрешать компании строить дополнительные АЗС, либо приобретать объекты недвижимости, земельные участки для строительства этих АЗС. Вот этот законодательный запрет, конечно, нам, отсутствие этого законодательного запрета нам немножко мешает, но мы надеемся, все-таки мы будем услышаны, и вот эти вот законодательные инициативы, они будут приняты рано или поздно.
А не будет ли здесь ущемление прав потребителей, ведь не секрет, что многие очень автомобилисты на территории Пермского края, по крайней мере, доверяют именно этой марке и говорят, мы заправляемся только вот на этих АЗС, да, а тут непонятно откуда бензин, непонятно какое качество, в общем, вот заправился, проблемы с движком, ну и все вот эти истории, да, а тут вы предлагаете вот нефтяной компании снизить свои фактически темпы развития сети на территории Пермского края, вот не строить больше АЗС.
Видите ли, в чем дело, вопрос качества, конечно, вопрос, вернее, даже вопрос доверия покупателя, вопрос маркетинга и политики компании. Конечно же, крупные компании имеют больше возможностей для проведения рекламных акций и маркетинга. Мы говорим о том, что помимо, значит, ну, того же «Лукойла» в Пермском крае, хотя действительно качество компании одно из лучших в России, это надо признать, есть еще другие компании, достаточно крупные, которые имеют возможность и необходимость прийти на рынок Пермского края. Почему нет, пускай не приходят. Мы от этого только выигрываем. Ну, как потребитель тоже очень часто бывающий в Пермском крае, мы видим там заправки «Газпромнефти», цена на которых несколько ниже. Это вот маркетинговая политика компании «Газпромнефти». Что там продается? Ну, насколько мне известно, продается продукт производства Омского нефтеперерабатывающего завода, который перешел на пятый класс. С точки зрения качества я могу сказать, что вообще в силу вот действующих норм закона все заводы в Российской Федерации, оборот, значит, в Российской Федерации автомобильных бензинов, начиная с следующего года, только пятого экологического класса. Это означает, что, по сути дела, мы с вами должны получить одинаковое качество на всех АЗС. Естественно, есть там полумошенники, естественно, желающие что-то разбодяжить, продать, естественно, но для этого, конечно, нужно бороться иными средствами, иными органами, да, Росстандарт, Ростехнадзор и так далее. Они должны следить за качеством. Это, вы знаете, дилемма, да, там, разрешать, не разрешать продажу там в ларьках спиртных напитков. Ну, не разрешаем, что не продаются, продается, да. То есть, просто какими-то ограничительными мерами не удастся, надо точно бороться с каждой проблемой.
А что касается маркетинговой политики нефтяных компаний, гипотетически представим ситуацию, что приходит новая нефтяная компания с хорошим качеством и так далее на территорию Пермского края, ну и начинает реализовывать бензин в рамках маркетинговой акции, ну, не знаю, процентов на 20, на 30 дешевле, чем конкуренты. С такими приходилось ли с такими явлениями сталкиваться, и боретесь ли вы с такими явлениями?
Ну, видите, тут надо понимать, все-таки, если компания занимает доминирующее положение на рынке, конечно, есть нормы антимонопольного законодательства, которые ограничивают ее в поведении. А если компания не занимает доминирующее положение, то, естественно, она вольна в ценовой политике, и никто ей не может указывать. Ну, только если она там не занимается недобросовестной конкуренцией. А вот, ну, конечно, очень жесткий пример привели. Есть еще экономическая целесообразность, да, реализация товара.
Ну, я такой гипотетический.
Да, но, конечно же, есть акции нефтяных компаний по там, скидки выходного дня, по различного рода бонусным программам. То есть, пускай они будут, это хорошо для потребителя. А если компания заходит на рынок и будет себе работать в ноль и привлекать покупателей, ну, это тоже хорошо. Это есть конкуренция. И вообще, вот с моей точки зрения, я всегда говорю, мы, вернее, не мы, а, по сути дела, собственники АЗС должны смириться уже с такой мыслью, что через несколько лет маржинальность от продажи автомобильных бензинов будет только окупать сами затраты на АЗС, там, капитальный ремонт, текущее обслуживание, зарплаты и так далее. Все остальные заработок будет с прочих услуг. И это тоже хорошо, это придорожный сервис, и, ну, я думаю, что многие были за границей и видели, какие там АЗС и какие у нас. Но у нас, смотрите, тоже прорыв какой.
Движение
идет, есть, да. И это ведь хорошо, когда вы на заправку не просто приезжаете, нагнувшись три погибели, в окошко просунув деньги, да, и там засунув в бак пистолет и уехав. А вы можете там выпить кофе, вы там можете перекусить, вы там можете подкачать шины и так далее, и так далее. И конкуренция вот этих вот сетей АЗС и независимых сетей АЗС будет направлена в эту сторону. А мы не должны забывать, что вот это к вопросу отсутствия конкуренции, что примерно 50% по количеству АЗС – это АЗС, не принадлежащие вертикально интегрированным компаниям. И этот рынок, он существует и будет существовать еще очень долго.
В эфире «Бизнес-ланч», у микрофона Андрей Денисенко. В гостях нашей студии Дмитрий Николаевич Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы. Говорим о топливе, бензине, обо всем, что с этим связано. Дмитрий Николаевич, ну вот с точки зрения рынка, тем не менее, хотелось задать вопрос, справедливо ли такое вмешательство государства, как искусственное сдерживание роста цен на топливо? Вы все равно так или иначе этим занимаетесь, да? Когда цены скачкообразно растут, УФАС вмешивается. А не тормозит ли это развитие промышленности в целом? Нефтяные компании, налогоплательщики, им нужны ресурсы для развития, так далее, да?
Безусловно, не тормозит. Мы с вами пытаемся, опять же, есть рынок, нет рынка, да, но пытаемся жить вот в таком рынке и думаем, что все будет здорово, классно, да, за пару лет. Нет, не так это все. То есть, вот в моем понимании, помимо всех вот этого инструментария законодательного, каких-то наличия контролирующих органов, очень важно должно быть. Это сознание в голове предпринимателя, что он все-таки предприниматель, и он должен все-таки чувствовать себя достаточно комфортно на рынке. Что имеется в виду? Он должен не жить одним днем, да, он должен работать на будущее. И когда мы видим, что мы пытаемся получить прибыль сиюминутную, да, а потом думать, как эту проблему расхлебывать, там, когда тебе налоговая придет, антимонопольная служба, иные контролирующие органы, то, конечно, это неправильное поведение на рынке. Наша задача заключается не в сдерживании цен, и мы пытаемся, наоборот, от этого отойти. Рынок на сегодняшний день нефтепродуктов, именно автомобильных бензинов, он устроен таким образом, что в летние месяцы АЗС работают себе в убыток. И, конечно же, в летние месяцы, чтобы компенсировать хоть как-то какие-то убытки, цена немножко подрастает, и потребители к этому начинают привыкать. Но она не растет колоссальными темпами. Она не растет на 20-30-40%. С начала года мы видим рост в разных регионах по-разному, я еще раз оговорюсь. Есть все северные регионы, есть там южные регионы, у них особенность. Но по данным Росстата, с начала года цена на бензин подросла примерно там, чуть меньше 6%. При росте инфляции уже там больше 10%. При этом, если мы говорим про зимние месяцы реализации автомобильного бензина, то там маржинальность достаточно неплохая. И вот зимние месяцы – это месяцы, когда компании покрывают убытки летних месяцев. Но почему мы говорим, что там цена, условно говоря, никогда на АЗС не падает, она плавно немножко подрастает? Ну, этому есть две причины. Она резко не растет летом. Да, если бы она резко отрастала, то зимой бы она падала резко. Это было правило рынка. Но комфортно ли вам было? Ну, каждый по-своему, наверное. Но моей точки зрения, когда опускается на 2, а потом поднимается на 2, еще на 2, на 4 рубля, такие скачки, они некомфортны для потребителя будут. И второй момент, это вот, что я сказал, да, где антимонопольный орган, к сожалению, не может никак повлиять на ситуацию. Налоговая политика. В последние годы, когда вот зимний месяц наступает, я сказал, что цена должна немножко выпуститься, 31 числа увеличился акциз на автомобильный бензин и дизельное топливо. Соответственно, этот акциз нивелировал весь тренд на снижение цены на АЗС. И эта проблема была, и она проблема до сих пор существует.
А к какому эффекту может привести дальнейшее падение цены на нефть? У нас бюджет уже, мне кажется, рассчитывается из цены 35. В том числе такие сценарии прикидываются, по крайней мере.
Вот мы, когда своими сотрудниками моделируем рынки, да, пытаемся понимать, для себя сделали график курса нашей национальной валюты и, значит, котировок там Брента, значит, на нефть. Графики просто зеркальные, то есть снижение, там, рост, да, там, повышение, снижение и так далее, просто зеркальные. Но, к сожалению, это наша действительность, к сожалению, зависимость российской экономики от углеводородов, она не была преодолена за эти годы, к сожалению. Есть, конечно же, понимание, что цена на нефть, она не может бесконечно низкой. Естественно, что со снижением цены на нефть сокращается, по сути дела, нефтедобыча. Это означает, что предложение на рынке будет меньше. Конечно же, еще влияет действительно спрос, и вот эта проблема Китая, о которой многие говорят, который бы сейчас, если не снизились показатели, да, экономики Китая, мы бы видели немножко рост цены. Но вот если помните, да, цена там отрастала там с 45 до 60, с чем это было связано? Просто нерентабельно было вот эти сланцевые месторождения дальше добывать. И сокращение добычи, там, допустим, Соединенных Штатов Америки и других странах, оно, в общем-то, повлияло на снижение предложения на рынке. И рынок таки будет существовать, то есть будет, значит, снижаться цена, будет сокращаться производство нефти, потом будет отрастать из-за снижения предложения на рынке. Но не надо забывать один прекрасный момент, что все-таки мы живем во времена достаточно бурного технического прогресса. И вот этот вот фактор, он тоже будет влиять на цену на нефть. Если раньше мы можем говорить о нескольких годах начала эксплуатации скважин, то сейчас мы говорим о нескольких месяцах. Мы говорим о новых технологиях, там, типа гидроразлива пласта, вертикальное бурение, шельфовое бурение. Все эти факторы, конечно, будут влиять на предложение на рынке, дополнительные предложения на рынке. И в моем понимании, конечно же, цена, вот как была там 140 когда-то, при каких-то очень таких вот неординарных факторах, да, может также подрасти, но цена будет приемлемая, и я считаю, что просто со временем российская экономика подстроится под эту цену, будет оптимизация существенно происходить, и ФАСТ России, кстати, этим тоже будет заниматься, мы будем заниматься оптимизацией издержек естественных монополий, снижение тарифов естественных монополий в рамках присоединения к нам Федеральной службы по тарифам, то есть вот этот вызов, он, конечно же, должен нас научить чему-то, поэтому везде есть положительные, есть отрицательные стороны.
Угу. Дмитрий Николаевич, у нас буквально 4 минуты осталось. Давайте еще по рынку газа быстро пробежимся. Как выглядит там ситуация, что там с тарифным регулированием происходит сейчас?
Мы должны с вами понимать, что рынок газа у нас достаточно еще более непростой с точки зрения монополизации рынка. Естественно, что рынок газа – это «Газпром». Естественно, «Газпром», который не только добычник, но и транспортер газа. Но тенденция, которая существует последние годы, она говорит о том, что доля независимых участников рынка, это к вопросу, да, там, развития конкуренции, она увеличивается, а «Газпром» снижается, именно внутренние поставки рынка. А наша ключевая задача – это все-таки сподвигнуть «Газпром» к оптимизации своих затрат. Уже, в общем-то, принято, пока не одобрено окончательно в виде правительства, но принято решение на уровне министерства, ведомств, и ФАС это поддерживает. Индексацию тарифов в 2016 году не более 5%. Это тоже достаточно беспрецедентная величина. И дальше примерно в этих параметрах мы и будем двигаться. Для этого, чтобы нормально, качественно функционировать, «Газпром» должен все-таки сократить издержки, улучшить свои там закупочные процедуры и так далее, и так далее, и так далее. Мы намерены сменить систему тарифного регулирования, установив так называемый единый тариф, равный для всех, на транспорт. И с помощью развития биржевых механизмов, мы с год уже продаем газ на бирже, ведем сейчас через месяц суточные торги газа, получим рыночные ценовые индикаторы, которые которые сейчас показывают, что цена установленная ФСТ, она выше, чем цена, которая складывается на рынке. И вот этот вот индикатор, который мы создадим, он нам позволит уйти от тарифного регулирования цены для юридических лиц на газ. Для населения останется, а для юридических лиц она, цена будет отпущена. Это вот с нашей точки зрения механизм вот рыночного ценообразования, механизм развития конкуренции. Вот это нас ждет. Ну, плюс еще правила, равные правила доступа к трубе «Газпрома», которые уже внесены сейчас в правительство Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, и мы рассчитываем, что федеральное правительство до конца года эти правила примет в виде постановления.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вы на 5% ограничили рост тарифов на газ, чтобы «Газпром» вот в этих рамках занялся самомодернизацией, да? Ну, изыскивал внутренние ресурсы, так скажем, для оптимизации расходов и всего прочего.
Вы должны понимать, что в период достаточно серьезной инфляции ждать нормальных кредитных ставок для предпринимателей нам не приходится. Плюс, конечно же, снижение качества уровня жизни населения, оно, в общем-то, тоже уже, в общем-то, чувствуется. И с нашей точки зрения, один из таких вот механизмов, такая лепта, да, которую мы можем нести, это все-таки снижение тарифной нагрузки для бизнеса, да, и для населения. Это, во-первых. А во-вторых, вот что с точки зрения вот, усовершенствования там, затрат того же «Газпрома», РЖД и так далее, это механизм открытых закупок для своих нужд. А это означает, что бизнес может получить на равных условиях возможность выхода на эти рынки. А эти рынки по объему больше, чем рынки государственного муниципального заказа, по-моему, раза в три, насколько мне помнится. Это означает, что дополнительный источник не кредитов, да, а дополнительный источник. Да, конечно, там для любого подряда нужны деньги. Ну, это предприниматель решит сам, да, но с точки зрения хотя бы прохождения вот этого кризисного периода с помощью вот такой вот опции, да, мы считаем, будет достаточно неплохо.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, в гостях у нас был Дмитрий Николаевич Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса.
Спасибо вам.
Федеральной антимонопольной службы. Программу провел Андрей Денисенко. Удачи, друзья.